Давайте коснуться моего еще вопроса. Как это связано с этим шемтов? Как это связано? Есть в начале, есть такая замечательная книга. Может быть, для начинающих. Ну, можно это учиться 5-8 лет в Ешиве, потом начать открыть книгу Решит Хохма. Можно немножко отложить. Книга это из великих мудрецов Сфата, каббалистов Сфата. Построена эта книга Сефер Мусар. Но построена она на книге Зор в основном. Там еще что-нибудь такое интересное предисловие к этой книге. Он там говорит о высочайшем достоинстве, которое называется Шемтов, доброе имя. С чем связано доброе имя? С добрыми делами. Он приводит несколько мест в Талмуде, где говорит, что человек расстаивается высшее достоинство в мире в силу его добрых дел. Именно добрых дел. Еще добрых дел. Как это назвал Шемтов? Ну, это понятно, что делает много хорошего. Им хорошо говорят. Чтобы вещь немножко просто объяснить. Все мы знаем Мишну Масехет Авот. Тот, у кого поступков больше, чем его мудрость, он как половина дерева, который крепкие корни и небольшая листва. Дерево такое очень прочно стоит на земле. Тут есть много знания, но мало поступков, то подобен дереву, которое имеет большую очень крону и маленькие корни, если немножко посильнее ветер, то оно улетает далеко. Вот, а по поводу этой мишны говорит Рабейн Йойна. Говорит об этом, потому что Пирош Мишна есть, и Шарей Чува. Он говорит, что он не понимает, как это может быть у человека, что его поступка больше его знания. Он не понимает это. Он объясняет, не просто не понимает. Он говорит, что имеется в виду, что когда человек принимает на себя истину, например, исполнение всей Торы, то ему засчитывает то, что он принял себя полноценно, как будто бы это уже сделал, и тогда, так он еще очень мало знает, то у него поступка больше, чем знания. На какой основе строятся слова Рабейну Йойна? Строится одной основе. Что человек делает какой-то поступок, если это не исходит из знания воли Творца, что так это должно делаться, это является добрым поступком. То есть наша поступка должна предшествовать знание воли Творца. Так как это может быть, что поступка больше, чем знание? Это очень простое понимание Рабейну Йойна. Как это может быть? Ты что-то сделал по знанию воли Творца, так у тебя это знание есть. Еще 11, то, что ты знал, ты не сделал, так у тебя уже знание больше, чем проступков. Как может быть наоборот? Сейчас я просто хочу немножко вещь объяснить, что такое Бааль Маасим. То есть величайшее достоинство человека, это действительно уметь спустить свое постижение выше, в повседневную жизнь. Что такое Бааль Маасим? Что делает много хороших поступков, которые действительно умеют переводить свои постижения на самодеятельность. Это называется это по определению Решит Хохма, то называется Бааль Шемтов. Есть у него Шемтов. Более того, касаемся еще одной темы, чтобы отвечать понятие более широко. Есть такое понятие Шимуш Томдехахоме. буквально обслуживание мудрецов, буквально. Есть вот два аспекта, я скажу сейчас только одном из них, то, что буквально говорится в Масехет Брахот, что говорится, что Илиша, он омывал руки Ильяу. Говорит он Талмуд, что не сказано, что учился у Ильяу, то, что омывал руки Ильяу. Научить нас, что обслуживание мудреца и пророка, оно более важно, чем учеба у него. Казалось бы, что это значит. То есть есть огромное достоинство, Шимуш Талмидей Хахамим, когда человек видит, как, не просто как есть теория, вот есть Гмара, есть Шулхан Арух, есть, есть вопрос, как живут по Торе. Как живут по Торе. Это он может максимально увидеть, когда он действительно видит, как живет такой мудрец, такой праздник, действительно, когда живет по Торе. Это огромное достоинство. То же самое, я помню хорошо, когда мне доводилось в жизни много-много часов действительно разговаривать с учителем Хаим Камилом. Хорошо знаю, насколько у него, для его принятия его решений было принципиально то, что видел в своей жизни или слышал о поступках наших великих мудрецов. Как какой-то вес имело его в его глазах. Есть только одно маленькое «но», чтобы эти вещи были правильно верны, надо быть самому большим Талмид Хахамом. Потому что иначе может человек делать, он сделает так, что я сделаю делать то же самое, это будет не то, мягко говоря. То есть, понимаете, Шимуш Талмид Хахам начинается после учебы или месяца учебы. А не знаешь, человек может, я ответил, он делает так, а я буду тоже делать так. Это не то. Это не то.
О. В смысле, надо понимать суть. Так,
как... Надо понимать. Надо, то есть, когда человек есть, обретает немножечко, да, Тора, немножечко, что касается его личности, он стал уже гдоль-адор. Так он может увидеть иначе и правильно понять поступки другого мудреца. Надо просто правильно понять. Надо, можно понять, что наоборот. Это вещь не такая простая. Вернемся просто к нашей теме. Вот. Что такое Бальмайси? Это человек, который действительно сумел свое воздержание Торы, квинтэссенцию его превратить в какой-то в поступок, который проявляет его постижение Тора. И давайте сейчас еще просто объясню. Мы с ним уже говорили сегодня в начале, что у нас есть в целом присутствие шхины в храме. Это же присутствие шхины в наших сердцах. То, чем даже стремиться. Есть одна тема в Талмуде, люди думают, что уже сталкивались. Может, не все сталкивались, но тема очень такая, повторяется в многих местах. Был такой освященный обычай во времена Мишны еще. Это лехон хулин батара. Есть еду в ритуальной чистоте. Видим там всевозможные хумрод в этом отношении, устражения, и поэтому были люди, которые из этого они готовы были есть вместе с тех, кто не соблюдал. То есть там вроде бы, ну, вещь немножко непонятна, Тора не запрещает есть еду, которая по какой-то причине стала детально нечистой. Нет такого запрета. Даже коины, которым видно, им заповедано отдаляться от нечистоты. Это касается туматмет, скверными нечистоты мертвого, а не всех остальных видов. И даже если говорит Коэн Гадол, первосвященник, если даже он или Назир, все сразу, и Коэн, и Гадол, и первосвященник, и Назир, все вместе, У него нет запрета есть еду, которая коснулась, допустим, мертвого. Нет такого запрета. Можно есть. Вот видим, что в наших мудрецов есть такая огромная сфера. Огромная сфера называется поедать еду в чистоте. Здесь было несколько уровней, просто хулин ватара. Хулин ватара трума, трат койдыш, там есть сугьет, простая вещь. Что такое? Я помню, сейчас помню, это написано в Маршо в одном месте. Если нет, так я позволю сказать это сам. Это вещь для меня она совершенно очевидна. Если мы понимаем, что наши тела, наши сердца, наши головы, все это вместе, то есть вся человек в целом, его замысел быть местом, где находится божественное присутствие, то все, что мешает вам присутствию, все, что касается стума, нужно максимально удалить от себя. Максимально удалить. Поэтому нет запрета такого, есть еду, которая это нечиста. Есть, что называется, махрода сурот, запрещенную еду, которая называется охоль таме. Допустим, не то, что запрещенное, тоже называется таме. Что-то общее одно. Слово «таме» – это слово «отим», то есть буквально «закрытие». «Тума» – это то, что ставит перед перегородку между нами Всевышним. Есть запрещенная еда, которая ставит большую очередь перегородку. Это почти нельзя. Но тогда ритуальная нечистота, когда, допустим, еда коснулась чего-то нечистого, то это нет такого запрета потом. При всем это видим, что в Талмуде сделали из этого большую, очень важную вещь. Даже более того, ты приводишь, что есть времена, когда каждый еврей должен так вести себя, как обязательно. В общем, времена прихода на Регель, то, что называется праздник, Песах, Швот и Суккот, он должен есть хулин батара. Должен есть хулин батара. Почему? Потому что мы должны быть готовы к восприятию божественного присутствия. И это так должен выглядеть еврей. И, короче, еврей должен быть подобен храму. Подобен храму. Напомню просто еще одну вещь, которую, может быть, знаете, не знаете. Совершенно, так сказать, поразительные слова Рабхайма из Воложина в начале книги Нефеш ха-Хаим, что еврей, который своей головой погружается дурные мысли, все связанные с гилуй арьот, разврата, то он реально, он пустил гулящую святую святых. Это хуже, чем то, что сделал Титус, когда разрушал храм, он привел с собой, не буду говорить, кого, святой святых, вещь известная. Так то, что если мы, я сейчас не имеется в виду, когда человек подневольно пришла мысль в голову. Все мы люди, на всех это начало. Но имеется в виду, когда человек, он пошел за этой мыслью, не прогнал ее, не пытался ее прогнать, когда он решил в нее углубиться побольше. Тогда он буквально погружает себя в эти мысли. Вещь просто надо знать. Человеку приходит много дурных мыслей. И просто как он на это реагирует. Все с ними борется. Он выдерживает испытания, наоборот, это большая заслуга. Сами мысли сами по себе, это еще не, это не грех, это испытание. Испытание – это равно начало. Приводит много других мыслей в голову. Но наша проблема – это когда мы эти мысли, мы их хорошо принимаем. Мы думаем, что есть такая мицва и руах урхим. Это гостя надо гнать в шею с палкой. А если мы его принимаем хорошо, об этом говорит Нефеш ха-Хаим, что это мы как, ну, гляньте, даже Нефеш ха-Хаим начал. Это тоже все построено на одной идее, что как видите, Всевышний еврея, полноценного человека, как место для божественного присутствия, и он должен быть достойным этого. Теперь я хочу просто вернуться к нашему первому вопросу. Почему вот Бейт Мидраш Раба увидел в этом месте в Торе, что действительно Бецалель, у него был Шемтов. Доброе имя. Почему? Потому что будет понятно. Вот, в чем было достоинство Бецалеля? Он умел постижение в высших мирах спустить на землю. В чем направлялось? Вообще, из-за того, что он построил храм, он все свое постижение спустил в строительство храма. Но еще до этого, причем был избран, потому что он все свои высочайшие постижения превращал в жизнь по Торе. Был Бааль Шем Тов, у него было доброе имя, тем, что у него раскрылось его постижение Торы, в том, что у него был Шем Тов. Вот именно поэтому он был избран для вещи параллельной, это строительство храма, чтобы спустить в этот мир высочайшие постижения, которые у него были, как подобает, и что так был построен храм. Это касается Бецалеля. Есть тут еще одна тема. Это Моше Рабейну. Я уже упомянул сегодня, что Моше Рабейну, он собрал, составил вместе весь переносной храм. Ну, это, конечно, требует объяснение, что означает. Потому что не было никому помочь. Это вроде была тяжелая работа, там были тяжелые бревна, тяжелейшие бревна. И все вычислили так, что он как будто бы он составлял. Все-таки, почему именно Моше Рабейну? Ставлю еще один вопрос. В конце Парашат Пикуды упоминается уже служение в храме, которое было первого Ниссана, когда спустилась Шхина в Скинию Завета. Там говорится, что Моше и Аарон, его сыновья, они вместе освящали руки и ноги перед служением в храме. Раньше тут говорит следующую вещь. Что восьмой день, когда Ямей Милуим, это был Рош Ходеш Нисан, первого Нисана, все были равны в отношении священничества. Моше был священником все эти 8 дней до этого. Тогда действительно освящались как священники Аарон и его сыновья, а восьмой день они все были равны священникам. Есть вот такая тема, очень непростая тема. Что такое было священничество Моше Рабейну? Ну, то есть он был, по большому счету, источником служения в храме, это был Моше Рабейну. Он освятил Аарона, его сыновей, он освятил Скинию Завета. Оставил их, освятил их там, служением там и все прочее. Поставлю еще один вопрос. Вопрос этот же ставит, я это видел в книге Вайнтруба, Непишельяу. Там приводит от имени Орахайма, очень интересный вопрос. Есть такая комментарий. Особенно я помню, он из Зор. Мы сейчас приближаемся к месяцу Нисану. Что сказано по поводу Нисана? Это месяц, когда мы были освобождены, и месяц, когда мы также будем освобождены. Поэтому мы в Лель-Седер, у нас есть половина, Седером занимаемся, рассказываем о выходе из Египта, и благодарим. А дальше у нас есть продолжение, это... Вторая половина после Сауды, это уже где-то речь идет о грядущем избавлении. О. говорится об этом такая вещь, что сказано об этом месте в Коэлете, там сказано там в Коэлете, «Маше гая гуши игье». То, что было, то будет. Там первых трех слов, есть первое слово «ма шегая», там первое слово это «мем», «шегая», второе это «шин», «гу», это «гей», это имя мой Моше Рабе, мой Моше. Поэтому, говорит, книга «Зор» следующую вещь, что тот, кто был освободителем людей из Египта, будет освободителем также в конце веков. То есть Моше Рабе называется Гуэль Ришон, и так называется Гуэль Ахарон. Еще непонятно сказано, что Машиах бен Давид и понимаете, Машиах бен Юсеф, где-то Моше Рабе, он в Леви. Давайте немножко, если это останется один, немножко разобраться в этом. Есть место такое, это касается, это мы еще это, дальше в Хумыше, Хумыш Бамидбар. Моше перед смертью против Всевышнего назначит себе преемника. Что значит преемник? Там есть такие слова. Иш ашер руах бо. Человек, у которого есть дух. Что такое руах бо? У нас у всех есть дух. Понимаете, руах, оно, это есть даже достоинство нешама, оно отсутствует у преступников, но нефеш и руах присутствует у всех. Так что хорошо, что имеется ищи руах бо. Можно подумать, что можно, когда этого нет руах, это, так сказать, трупы поставить, конечно, нет. Так что имеется в виду, что рабин ищи руах бо. Это объясняет там Раши. Достоинство руах бо, он умеет работать, скажем так, с каждым из евреев, который может идти по духу каждого из них. И это называется руахбо. Руахбо. Вот это место объясняет Рамбан. Рамбан объясняет это не в Хумыше. Может быть, в Хумыше тоже, я просто не помню. Я помню просто это место, он объясняет это в комментарии на Риф, Масехет Брахот, в его книге «Мельхема Ташем». В 9 перек объясняет, что Иши Руахбо имеется в виду, что есть души частные и цельные, тоже и сказал, общественные. Что называется на иврите проще, это на иврите сказать, чем по-русски. Нишма протит, клялит, нишма протит. Что это означает? Есть, допустим, величайший мудрец Торы. У него есть свое, так сказать, узкое понимание, он реально, он в своем понимании, он велик, знает все, но пойти с ним советом, человек, так сказать, не его, ну, не близкому к нему, бесполезно, что не поймет, что его спросит, потому что у него есть, так сказать, свое понимание, которое не включает в себя все возможные понимания. Что такое, знаете, Тора раскрылась Всевышнему на горе Синай через восприятие нашего народа. То есть у каждого из нас был свой сосуд восприятия, что Тора раскрылась. И каждая, так сказать, сторона этого, это было правильное понимание Тора. Вот ищешь руах бо, это человек, которого его реально восприятие, оно включает в себя восприятие всех сторон. Всех сторон. Это то, что необходимо, то, что нужно для того, чтобы действительно быть преемником Моше Рабейну. Что Моше Рабейну, он спустил Тору свыше, он учил Тору всему народу Израиля. Вся Тора, которая была получена им, это пошло через Моше Рабейну. Поэтому действительно у него было изначально, как тот самый канал, тот, через кого Всевышний спустил Тору, распустил через его пророчество, через его постижение. Не было просто карточкой памяти из компьютера, записали, дальше вот включили. это все из другой оперы. Он, все это прошло через постижение, через голову, через сердце Моше Рабейну, это постижение всей Торы. И это постижение включалось во все стороны, которые потом были переданы народу Израиля. И он просил Всевышнего, чтобы преемник был тоже подобен этому. Подобен этому. О, теперь давайте вещь просто, я еще объяснить, как я это понимаю, какое-то отношение в нашей главе. Во-первых, знаете, есть всегда есть параллель между человеком, его формой его и храмом. Это особая тема. Но в двух словах есть тут тройная параллель. А там еще более высокое. То есть есть параллель мира, храма и человека. Более того, весь наш народ, он является как единым человеком. То есть, ну, изначально Творец создал и одного человека. Это был Адам и Хава вместе. Вместе называется Адам. Вот этот Адам, он раскрывается своими деталями его души во всех последующих поколениях. Вот и какие-то частые аспекты служения Адама не открываются в каждом из нас. Но в целом есть писано, община Израиля это является как бы единым человеком, единым целым. И в этом смысле есть одно из тяжелейших вещей, это как сочетать, как, скажем так, грубо говоря, скоординировать служение всего народа вместе, как единое целое. Единое целое. Каждый свое место. Каждый свое место, каждое свое достоинство, каждое место, это есть его задача, его функция, это то, что он должен делать. Все должно проделаться, конечно, от Торы. То есть нет такого оправдания, вот я не должен учиться, моя функция – это ноги. Это все. Есть у ног, может, он действительно есть ноги. Он должен быть радско цви, бежать как олень. Но имеется в виду, ноги его тоже работают. У них есть в мозгу отделение, которое называется ноги. Ну, это понятно. Есть такое, есть то, что правит ногами, это находится в мозгу. То есть есть удел Торы, который касается человека, который связан с ногами. Как по Торе бежать, как олень? Если этого дела у него нет, то он не будет бежать по Торе, это будет не то. Поэтому все, что есть в человеке, оно связано с мозгом. Когда мы говорим, что один человек соответствует какому-то органу Адама, то имеется в виду этот орган вместе с его с мозговым центром, источником его. Поэтому без Торы нам не обойтись, скажем так. И вот тут было огромное достоинство Моше Рабейну. Он мог собрать в целом и собрал весь народ Израиля. Он каждую деталь в служении свое поставил на свое место. И это была идея составить храм. Это, опять же, не было механическим действием, как и Бацалеля. Надо было сказать, иметь в виду то, что Всевышний имел, как вещи были связаны с друг с другом. Вот эту вещь, как связать все вместе, это то, что было достоинством Моше Рабейну. Именно в силу, сказать, его всеобъемлющего постижения Торы. И это также ответ на наш еще один вопрос, который мы задали. Как Моше Рабейну, об этом пишет Рахайма, когда уж в главе Ваехи, в конце Брейшис, что Моше Рабейну было, он было все. Он был царем, он был священником, он был мудрецом, То есть в нем было все. Но так в нем было все, то даже та сила, которая именно Куах Малху, сила царства, которая была, была принципом заверена Давиду, дана Иуде от него, Давиду и дальше Машех, это все исходит из Моше Рабейну. Все бы сегодня вот было. Поэтому нет противоречия между тем, что сказано, что Давид, он Машех, Гуэль, и тем, что сказано, что Моше это будет освободителем. Что будет, это будет сила, как это будет реально проявиться, я не знаю. Но реально то есть, эти силы Моше Рабейну, они проявятся при освобождении. Потому что он включал в себя все. По большому счету, это достоинство действительно объединить весь народ Израиля, собрать вместе. Это и есть достоинство, называется Мелех. Мелех, его функция, его объединить народ Израиля. На что объединить? На что они творцу? Это действительно требует понять, как собрать их вместе. Это не избот, который, как принцип, ты собираешься, так сказать, случайно. У каждого есть свое место. И в этом есть одно достоинство, которое нам, дай Бог, нам его достоится. Есть место в Талмуде, где называется, там, где Хахим называется Малахим. То есть немного объяснений. Но вот есть, видишь, у величайших мудрецов Тора было такое достоинство. Они умели каждого человека поставить на его место. Я бы привел просто пример. Я в своей жизни неоднократно удостоился подолгу разговаривать, вот такой человек, Шлома Лоренц, автор книги «В кругу великих». Человек, который провел больше 30 лет, ну, в таком месте, которое, мягко говоря, нечистое место, называется Кнессет. Это очень нечистое место. Известно очень выражение по этому поводу Рава Испоновича, который был до войны членом литовского парламента. Спросили, почему он здесь, когда приехал сюда, он не готов был, чтобы избирали в Кнессет. Тут есть проблема, там говорят, Дибрей Пикорс, вот, гадости и все прочее. Надо было ежедневно сделать, надавать одежду, тот же Дибрей Пикорс. Я не такой богатый, что каждый день покупать новый костюм. Вот, там Лоренц послал в Кнессет Хазуныш. Хазуныш послал в Кнессет. Человек остался известен, это его слава, сказать, общепринятая, то, что я так считаю. Но человек остался чист, как стеклышко. При том, что он был, извините за выражение, он прекрасно разбирался во всех махинациях, которые там делаются. Он не был, так сказать, он не был наивным, мягко говоря. Я помню, с ним разговаривал неоднократно, я что-то разговариваю, с кем разговариваю. Ну, человек, который учился еще от мира Рабейну Ирухама, видел Гдоли Исроэль, я не видел там никакого отпечатка грязи, которую можно там обрести. Я видел других Хаверей Кнессет, которые тоже люди очень достойные, но налет духа не того я чувствовал. Я говорю, людей достойных, в случае не. Это была сила Хазуныша. Поставить его на место. Я думаю, это не только в это направлялось. Также думаю, что много ли он молился, еще послал человека в такое место. Он понимал, что он делает, и поэтому ответственность была очень большая. Он думал, что много молился, что он там не испортился. Так это вот достоинство великих мудрецов Торы поставить каждого на свое место, чтобы это место служения было, подходило ему. Это было тем, что Всевышний этого требует. В рамках этого служения он делает то, что нужно делать, то, что ему сказать велено. У меня на этот счет есть, даже, знаете, я не претендую ни на дату, ни на советы, но есть некоторые у меня идеи, которые хочу объяснить по этому поводу. Если каждый человек спрашивает так же, как мне в жизни жить? Как мне учиться, как мне то? Я скажу одну вещь, что до того, как человек сразу получился несколько лет, сейчас тигмару, пока рано об этом говорить. Рано говорить об этом. То еще, ну, есть... Если русское слово, не русское, а советское, ликбез, ликвидация безграмотности. Человек должен пойти ликвидацию безграмотности в действии. То есть, что значит ликвидация безграмотности? Научиться учиться, чтобы он мог сам, какие наши святые книги, хумыш с комментариями, мишна с комментариями, талмуд с комментариями, уметь открывать потом Шулхан Арух, как из мы получается, Шулхан Арух разобраться. Это есть ликвидация безграмотности. Это не то, что... Это... Потом, когда человек уже прошел, так сказать, ликвидацию безграмотности, вопрос, что себе больше посвятить, как жить свое место. Есть тут одна идея, которая, опять же, не моя идея, я пришел из Гмары. Если на место прохода объясняется, как человек должен, как Всевышний делает, чтобы мир был полон того, что нужно для благосостояния мира. Сказано, что Всевышний дает каждому из владельца какого-то ремесла любовь к этому ремеслу. Когда каждый из них выбирает себе работу, потому что это влечет, то мир, да, они наполняют друг друга. Потому что та же идея касается служения Всевышнего. И вещи, которые обязательны, и в частности ликбез, он обязательный. Но после этого ликбеза, если есть какие-то точки, которые касаются сферы, то, что называется деврей решут, как, что больше вложить силы и влияние, внимание, что меньше, что учить больше, что учить меньше. Это уже во многом зависит от того, куда влечет уже после ликвидации безграмотности сердце и голова каждого из нас. Первые пару минут.